я 100 раз уже поинтересовался у всех, в том числе у патриотически настроенных артистов. Есть ли у нас один, я говорю, один режиссер первого ряда, который вслух поддержал спецоперацию и сказал: «Я хочу снимать фильм о Донбассе». Вот у нас в Москве 100 театров. Хотя бы один из 100 театров мог поставить один спектакль и показать его один раз в честь 15 тысяч русских людей, убитых за 8 лет в Донецке. Я что-то немыслимое требую, что ли? Стало правилом хорошего тона цитировать слова якобы Колчака, призывавшего не трогать артистов и проституток, которые будто бы служат любой власти. Давайте попробуем кабак закрыть и заняться реанимацией национальной культуры. Хорошее тут, казалось бы, случилось известие. Депутаты направили премьер-министру России Мишустину предложение возродить начальную военную подготовку в российских школах. Идея отличная, но не получится ввести в школе НВП, имея при этом, ну, скажем, такой кинематограф, такой вот шоу-бизнес, как у нас, такой театр, такую в целом культуру, которую мы имеем. Где, как выяснилось на утренней поверке, 2/3 звезд, солдат и офицеров за положенные гонорары сыграют в кино, например. Но в случае реальной войны сразу норовят узнать, где тут плен. Против спецоперации высказались десятки звезд, сотни артистов. Молчат, как рыба об лёд, еще большее количество. А ездят на Донбасс и помогают ему считанные на пальцах люди. Актер Владимир Стеклов, Иван Охлобыстин, актер Олег Чернов, актер Полина Гуреева, прекрасная актриса. И еще несколько имен. Даже десятка не наберется. Ну, может, наберется, но не два. Я 100 раз уже поинтересовался у всех, в том числе у патриотически настроенных артистов. Есть ли у нас один, я говорю, один режиссер первого ряда, который вслух поддержал спецоперацию и сказал: «Я хочу снимать фильм о Донбассе». Знаете, сколько у нас фильмов в год выходит? Примерно 100. 100 фильмов, значит, 100 режиссеров. Из них, ну, 10 точно звездных. Вот кто из них против войны, я сразу с лету могу назвать. Они тут же отметились. А кто за-то? Кто за? Кто готов с русским офицером и солдатом боль разделить? Не пятого ряда режиссер только, а первого, которые сотни миллионов государственных денег потратили на свои фильмы. Они где все? Нельзя преподавать детям воинскую науку с таким кино. Нельзя и бессмысленно преподавать воинскую науку, имея такой, как у нас, звездный зал рок-н-ролла, весь в пацификах и миротворческих замайданных соплях. А что литература? На сайте Российской книжной палаты появилась тут статистика книжных продаж за первые полугодия текущего 2022 года. По общему числу изданий и по тиражам лидируют следующие авторы. Первое место безоговорочно Стивен Кинг. Общий тираж его книг перевалил за 1 миллион экземпляров, проданных за полугодие. Далее идут Достоевский, Агата Кристи, Нора Сакович, не знаю, кто это. И на призовом месте, обогнав по тиражам Льва Николаевича Толстого, Алексея Константиновича Толстого, Алексея Николаевича Толстого, а также Татьяну Толстую, Булгакова, Шолохова и Пушкина, расположилась книга Катерины Селивановой и еще какой-то девушки «Лето в пионерском галстуке». Это где про геев-пионеров рассказывается? Сразу скажу, Стивен Кинг – отличный писатель. И все-таки. Шел 6-й месяц спецоперации. Товарищ Сталин, вот пришли доложить о достижениях на нашем книжном рынке. Слушаю вас, товарищи. Сложная картина, товарищ Сталин. Говорите, не стесняйтесь. Мне докладывали, что список книжных продаж возглавляет первая книга-роман Алексея Толстого «Петр I» и очередная книга романа Шолохова «Тихий Дон», а также повесть о настоящем человеке молодого писателя Полевого. Это верная информация или есть изменения? Да, товарищ Сталин, есть изменения. В числе лидеров рынка продаж повесть про пионеров-педерастов. Интересная информация. Минуточку, я запишу. В числе лидирующих. Так, а кто лидер рынка? Лидер рынка Стивен Кинг, товарищ Сталин. Это который приветствовал наш польский поход? Нет, это который активно болеет на весь мир за поляков, Бандеру и США и заканчивает каждое выступление словами «Слава Украине». Что ж, пусть будут разные писатели в продаже. Он же мастер. Пастернак сказал, что Стивен Кинг мастер. А что у нас с продажами книг наших военкоров, наших поэтов, которые на передовой и в тылу пишут о победе? Они есть хотя бы в первой сотне продаж? Нет, товарищ Сталин, их нет в первой сотне продаж. А почему? Строго говоря, их вообще нет в продаже. Они не представлены в книжных сетях. Хорошо, товарищи, идите, вас проводят. Вернее, встретят. Да, за Достоевского спасибо. Впрочем, не вам. Вы тут ни при чем. Кому эти наши уроки НВП? Вот у нас в Москве 100 театров. Хотя бы один из 100 театров мог поставить один спектакль и показать его один раз в честь 15 тысяч русских людей, убитых за 8 лет в Донецке. Я что-то немыслимое требую, что ли? И плюс ко всему этому мы имеем ежегодные голубые разнообразные там огоньки, где нам 30 лет подряд показывают замороженную, нестареющую голубую рыбу. Очень красивую внешне, но если ее разморозить, окажется, что она гнилая. У детей сломается голова, если у них будет в школе НВП, а все остальное у нас будет как прежде. Заранее предсказываю, что нам скажут. Ну как же, не все так плохо скажут нам. В своей программе Киселев, телеведущий, прочитал стихи военкора и поэта Семена Пегова. 3 программы «Бесогон» перевели на суахили. 5 раз прокрутили по нашему радио песню Александра Скляра «Когда война на пороге».
Когда война на пороге, не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которым сражаться.
Кроме того, Безруков дал концерт в госпитале на Урале. А этот еще молодой парень, шаман который. Какая у него песня отличная про то, что он русский. А вы говорите, Захар, что ничего не делается. Не нагнетайте. Вот так вот скажут. Это не убедительно. Это вообще не работа и не показатели. Еще знаете, как говорят? А что, сразу, что ли, надо кино ставить и спектакли, и песни сочинять про героев? Можно попозже. Правда? Это у вас как все устроено. Воевать и умирать бойцы должны уже сейчас, сегодня, а песни о них будут попозже, может быть, когда-нибудь потом. Это неправда, что весь Советский Союз был такой миролюбивый, и только когда фашистам на него напали, ответил. Нет, были наши ребята в Испании, когда там с фашизмом боролись, и там воевали. Был польский поход, когда взяли Западную Украину и Западную Белоруссию. Финская была война, Холхенгол был. И знаете что? Обо всем об этом немедленно снимали кино и писали песни. И тут смотрю, отличный актер Максим Матвеев. Он, между прочим, Вронского играл в экранизации Анны Карениной, Шахназарова, Карен Георгиевича. Вот он того самого Вронского играл, что в финале романа едет на войну. И вот этот один из ведущих артистов России говорит, нет никакой сверхидеи, которая оправдывала бы войну. Максим, при всем уважении, вы Пушкина читали вообще? Лермонтова учили про Бородино? Гоголя про Тараса Бульбу? Шолохова про судьбу человека? Симонова про живых и мертвых? Вы откуда вообще взялись с вашими умозаключениями? Как вы вообще Вронского играли в кино? А князя Трубецкого как вы играли? Нет ответа.
Всякий раз, когда возникает тема неполживых артистов, переживающих сегодня приступы острого стыда, мне говорят, что, например, вышедшие в тираж «Земфира» или вышедший в тираж «Шевчук» решили, так говорят, о себе напомнить. Все это было бы смешно, когда бы не было нелепо. Шевчук, который у вас в тираж вышел, выступает, черт возьми, на стадионах. И рок-групп в России, способных собрать стадионы по всем миллионникам страны, помимо ДДТ, в лучшем случае 3, а то и 2. уровень популярности Земфиры еще выше. Ни в какой тираж она не выходила и даже не собирается. Она твердо номер один на нашей женской рок-сцене. Перед нами национальные звезды, уж какие есть, кумиры миллионов. Следом комментаторы неизменно пишут, что не надо их пиарить и нужно объявить им бойкот, после чего они сами якобы исчезнут. Ни в каком пиаре ни Шевчук, ни Земфира, ни Оксимирон, например, ни, скажем, сочинитель Акунин не нуждаются. Их, строго говоря, не слишком и до этого пиарили. В «Голубых огоньках» они не пели и в программе «Время» о них не рассказывали. В России есть 1 миллион или даже 10 миллионов, а то и 20 миллионов человек, которые скачают их песни и прочитают их книги, и придут на их концерты, даже если будет бойкот от какого-то количества населения. И, наконец, самая печальная, не побоюсь этого слова, вредная тенденция – это навязчивая антикультурная позиция, которая вдруг вошла у нас в моду. Стало правилом хорошего тона цитировать слова якобы Колчака, призывавшего не трогать артистов и проституток, которые будто бы служат любой власти. Но вообще говоря, я никак не пойму, о ком это вы пишете. Земфира, Шевчук и почти все иные прочие не служат любой власти. У них есть свои, глубоко чуждые, например, мне, но убеждения. Рискну напомнить, эти артисты даже в туре «Голосуй или проиграешь» за Ельцина не участвовали. Какой власти они служили, кроме той, что у них, хоть и без царя, в голове? Но самое главное, что, цитируя дурацкие высказывания якобы Колчака, того еще специалиста по культурной политике, вы оскорбляете вообще всех артистов. А зачем? Чечерина Юля, Юта, Алексей Поддубный, Джанго, а также Иван Охлобыстин, Антон Шагин и даже скрипач Петр Лунстрем. Они все тоже артисты, а не только Галкин, Макаревич, ну и там остальные прочие. Или Охлобыстина и Шагина тоже слушать не надо, как Колчак нам завещал. В любой среде количество одаренных, важных людей и количество кретинов примерно одинаково. Я долгое время работал, например, в ОМОНе, откуда ушел в писатели, оттуда ушел в ополченцы, оттуда в политики. И ответственно заявляю, везде одно и то же. Процент идиотов и хороших, умных людей одинаковый. И говорить сегодня, что все артисты проститутки и полудурки, это значит уподобляться либералам, которые искренне считают, что все ОМОНовцы дегенераты, как, впрочем, вообще, по их мнению, все силовики. Все 90-е годы мы, например, унижали нашу армию, пока не догадались, что делали это напрасно. И начали перестраивать армию и силовые службы. Теперь мы взъелись на артистов. На самом деле здесь тоже всего лишь надо сменить настройки. Мы сами превратили национальную культуру в кабак, на фоне которого расцвели Земфира и Шевчук. Для тех людей, кто не желает сидеть в кабаке. Давайте попробуем кабак закрыть и заняться реанимацией национальной культуры. Но если вы желаете относиться к артистам, как относился к ним Колчак, то и закончите, как Колчак.
Я должен один раз это на всякий случай сказать. Я не преследую никаких личных интересов. У меня, вот лично у меня, все всегда было хорошо. У меня уже лет 10 есть свои телепрограммы, я продал в России 1 000 000 своих книг. Мои тексты экранизируются, и желать мне лично мне нечего, я в порядке. Мне за державу обидно.
Консолидация общества очень важна. Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. И это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут. Здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины.
Если хотя бы десятая часть того, о чем я говорю, будет исправлена, я тут же съеду в свою деревню и вопрос о культуре не подниму никогда. Тут по сети и в медиа периодически возникает шум о том, что отъехавшие наши звезды собираются возвращаться. И даже возвращаются, чтобы радовать нас своим искусством дальше. Вроде бы, ну что ж в этом такого? Они же не нарушили закон. И я, знаете, согласен, пусть возвращаются. Но здесь имеется и другой аспект. Подобную ситуацию мы уже наблюдали после «Русской весны» 2014 года. тогда ряд представителей кинематографического сообщества радикально выступили против аннексии, так сказать, Крыма, а к событиям в Донбассе эти люди и вовсе отнеслись с натуральной, нескрываемой ненавистью. Эмиграция из принципа людей культуры, кстати, началась уже тогда. Уехал писатель Борис Акунин, уехал режиссер Иван Воропаев, да дофига кто уехал. Спустя год-другой все вернулось на круги своя. Все эти чудесные личности воспряли и снова поняли, мы тут хозяева. Здесь, надо сказать, лично мне не жалко, не жалко. Мы ж не политические хохлы, в конце концов. Пусть цветут все сорняки. Просто когда этим людям государство кладет палец в рот, они откусывают всю руку по пояс. Глянь, а спустя год все они уже на прежних местах и отлично зарабатывают. Ну ладно бы только они зарабатывали. Они же составляют практически весь, например, управляющий кинематографический класс в России. Ну, почти весь. Их еще даже не потревожили, но присутствует твердая уверенность. За год вся эта многоуровневая банда профессиональных пацифистов еще лучше вырастет в насиженные свои места. Меня не волнует, что они есть, все эти люди. Меня волнует, что пока они есть, больше никого по сути нет, а есть только они. Недавно мои товарищи взяли и озаботились изучением, например, состава экспертов и рабочих групп Фонда кино, а также экспертов и жюри главной литературной премии. Там сидит 150 людей, подавляющего большинства которых вы не знаете. Вот проштудировав эти списки, мои товарищи выяснили, что из этих 150 человек, определяющих иерархии в кино и в литературе, в поддержку спецоперации высказались 2 человека. 2. Причем один из них как-то невнятно. Зато против и очень внятно высказались 15 человек, а вот остальные смолчали. И это экспертные, говорю, советы, которые определяют, что будет смотреть или читать страна, миллионы россиян. Я не говорю, что все должны быть за войну. Война – это плохо. Но почему на 150 человек главных экспертов в сфере культуры в поддержку спецоперации высказался толком только один? Мы что, всерьез надеемся, что увидим какое-то другое кино с таким положением вещей? Полгода войны прошло, нет даже искорки надежды на то, что будет изменение. С другой стороны, откуда ей взяться? И вот, слышал я, в Госдуме сделали запрос. Мол, что у вас за экспертные советы такие? Может, как-то их немножко, что ли, переформатировать? Ну, добавить немножко других людей. Ну, чтобы не один был за спецоперацию из 150 человек, а, например, 10. Потому что по стране у нас поддержка спецоперации 72%, как говорит статистика. А в этих экспертных советах 0,07. Ну, немножко неравномерно, правда? И что тут началось, вы бы видели. Хотя, может, вы и видели. Тут же наврали, что составлены списки на 37-й год. Либеральная рать орала не своим голосом. Орала так, словно она в Донецке живет и ее бомбят. Но самое главное, всполошились и профессиональные государственные патриоты. Они тоже эдак на манер несмазанного колеса заверещали. Кто-то, может быть, волнуется о потере хлебного места, кто-то перепугался, что сейчас дележ начнется, а его еще не позвали на дележ. Еще, говорю, сделать ничего не успели, а хай стоял, как будто товарищ Сталин опубликовал список на расстрел во всю первую полосу газеты «Правда». Ох, ребята... Нет-нет, да и доходят до меня слухи о том, что мне мои прежние литературные знакомые ставят на вид. Как мне не стыдно поддерживать одних писателей, тех, что вот за войну, и гнобить других писателей, которые якобы за мир. Это, мол, нехорошо, говорят мне. Мы ведь все дети русской словесности, русской культуры и должны возлюбить друг друга. Я называю это литературоцентричностью головного мозга. Или можно культуроцентричностью головного мозга это называть. Мне, повторюсь, и в голову никогда не приходило завидовать своим коллегам по ремеслу. У меня всегда было свое место, и я всегда был им удовлетворен. Но сегодня не идет речь о литературе. Речь идет о людях, которые желают поражения моей армии, моим собратьям в форме, моим друзьям в самом прямом смысле этого слова. Вот у меня был добрый приятель, позывной был его Воха. Его убили. Вот у меня был близкий друг, позывной «Граф». Он погиб, и я его похоронил. За время спецоперации я не досчитался уже дюжины знакомых и бывших однополчан. У меня гибнут земляки с Рязанщины, где я родился. Гибнут земляки с Верхнего Дона, где я вырос. Гибнут с Нижегородщины, где я живу. Тут вылезает из-под куста мудреватый Кудрейка или кудреватый Мудрейка в статусе светила отечественной словесности и говорит буквально: «Российская армия должна с позором проиграть, и Россия должна понести наказание». Я перевожу это так: пусть они еще раз убьют твоего Воху, еще 100 раз убьют твоего Родика Графа, пусть они убьют всех, кто стоит на их пути, пусть ваша армия бежит до Урала, а мы будем улюлюкать вам вслед, потому что вы агрессоры и убийцы. Для меня не имеет никакого значения, писатель это говорит, музыкант или продавец бубликов. Я говорю ему: пошел ты к черту, ты против моих мертвых. А мне говорят: у него другое мнение. Какое еще другое мнение? Вы в своем уме? У меня убили брата, а у него по этому поводу другое мнение. Он рад, что моего брата убили. Я должен его понять, ведь у него такой хорей, такие ямбы, такой голос у него. Я вовсе не хочу, чтобы этого человека с другим мнением наказали. Я просто хочу, чтобы он заткнулся на похоронах, где мы провожаем товарищей. А вот он хочет, чтобы нас не было. Он хочет, чтобы нас, взявших в руки все виды оружия, путинских пропагандистов, империалистов, сторонников русского мира, волонтеров с новыми теплаками, тем более солдатов и офицеров, наказали, а лучше посадили. А если убили, тоже не беда, так еще надежнее. Здесь меня опять перебивают, и почему-то именно мне начинают объяснять, что русская культура обеднеет, что у нее должно быть 2 крыла и очень длинный хвост, и глаза, которые смотрят в разные стороны. А меня, говорю, тошнит. Я слышать это уже не могу. Россия каждый день хоронит своих сыновей, своих детей и братьев, а мне подсовывают ехидное лицо коллеги по ремеслу и говорят: «Но это же твой собрат по ремеслу. Возлюби его. Он так интересно писал про фондоринские приключения». Мне пишут, что зря я идеологизирую литературу. Да что с вами вообще? Люди, которые многоумно и благообразно рассуждали об эмпатии, о гуманизме русской словесности, лишены этой эмпатии по отношению к собственной армии напрочь. Я давно не надеюсь докричаться до всех оглохших в своем литературном, кинематографическом, театральном эгоцентризме. Теплые, инфантильные люди, не знавшие никогда ни крови, ни горечи, ни опыта национальной беды. Откуда им знать то, с чем они не встречались? Они выросли, видя только друг друга, гладя друг друга, теша друг друга. Но если всякий раз являться на похороны и по воронье каркать: «Покойник был убийцей, мало вас убили», я не знаю, какой еще реакции желают эти люди. Эта реакция самая мягкая из возможных. Вот она, эта реакция. Я хочу, чтобы государство перестало вам платить. Я не прошу, чтобы вас преследовали, лишали гражданских прав, наказывали. Упаси бог, не надо этого ничего. Я просто хочу, чтобы вы не сидели на шее у страны, у государства, армии которого вы желаете поражения. Это мое маленькое гражданское право этого хотеть. Вы хотите, чтобы меня убили и зарыли, и забыли. А я всего лишь хочу, чтобы, если вы против нашей армии и моих собратьев, чтобы вам не набивали счета и карманы народным баблом. Зарабатывайте его сами в порядке вольной конкуренции. Я готов с вами конкурировать, и конкуренции с вами не боюсь. Я ее не проиграю. Впрочем, я сразу скажу о своем ощущении. Это тщетные мечты. Все они так вросли в эту нашу почву, что не нашей детской лопаткой их оттуда выкорчевывать. Извините, товарищи, за грустные новости. Я за реальную картину. Вот она, я ее нарисовал. Можете попросить другого художника сделать вам красиво.